Здравствуйте, с вами Аля Пономарева. Подкаст «Цитата свободы» вернулся из отпуска, так что вы можете больше не читать Facebook и Telegram и не смотреть YouTube. Мы перескажем вам все самые важные и интересные комментарии. В этом выпуске речь пойдет о ракетном ударе по детской больнице в Киеве и о приговоре по делу Евгении Беркович и Светланы Петричук. Ужасы войны за последние годы превратились в привычный фон нашей жизни, и все-таки даже на этом фоне случаются события, которые вызывают настоящий шок. В результате российского ракетного удара в понедельник в Киеве оказалась разрушена крупнейшая детская больница. В тот момент в здании находилось больше 600 пациентов и примерно столько же сотрудников. О том, что это за больница, пишет в Фейсбуке журналистка Катерина Гордеева.
Ахмат-Дет – старейшая и лучшая детская больница Киева с потрясающим онкологическим отделением. Там лежали с маленькими и большими детьми мои родственницы и подруги. Я и сама там бывала, смотрела, как устроена детская онкогематология. Битва против рака за каждую детскую жизнь – это подвиг, который ежедневно совершают врачи. Я много лет волонтерила в детской онкологии и знаю, чего стоит вырвать ребенка из лап рака. Раньше я верила, что 21 век будет посвящен именно таким битвам – за жизнь против смерти. Теперь российская ракета прилетела в Ахмат-Дет. Мои знакомые врачи и волонтеры пишут, что прилетела по отделению токсикологии, где лежали дети на диализе. Те, кому требуется пересадка почки, кому нужно постоянное присутствие врача рядом. Одной семье, это я знаю точно, на сегодня была назначена пересадка. Они не выходят на связь. Врачи вместо операции разбирают руками завалы, а лысые дети в масках сидели в пыльном облаке на улице. Это сводит на нет все усилия их врачей и родителей по борьбе с болезнью. Пусть будут прокляты те, кто начал эту войну, кто убивает людей, детей ради своих амбиций, сея по всей земле только горе.
После удара по больнице погибли двое взрослых и пострадали 8 детей. Один маленький пациент умер позднее в реанимации. В тот же день в России отмечали День семьи, и Путин посещал торжественные мероприятия. Об этой зловещей параллели говорит на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Конечно, нет таких вот сейчас вот режиссеров великих, как Коппола, допустим, он есть, но он сейчас вряд ли это снимет. Но это то, что он снимал когда-то в своем крестном отце. Вы помните эти знаменитые кадры этого монтажа параллельного, когда с одной стороны герой Аль Пачино Майкл Корлеоне приходит на крестину своего ребенка, а другой рукой он же крушит и убивает своих врагов, женщин, семьи, детей. И вот этот монтаж, который стал классикой мирового кино. Сегодня вот так же можно смонтировать, если бы было бы у нас независимое телевидение, если бы был бы у нас независимый канал телевизионный, они бы именно так бы и поступили. С одной стороны экрана показали бы нам празднование Дня семей и Путина, который приезжает на ВДНХ приветствовать семейные ценности. А с другой стороны, показали бы дело рук Путина при полном одобрении россиян. Убийство семей, убийство детей, убийство людей мирных, врачей. Я хочу, чтобы вы эти кадры видели. Нельзя их забывать. Я скажу больше, я бы очень хотела, чтобы эти кадры видела Чулпан Хаматова, которая когда-то в России пожертвовала в том числе и своей репутацией ради того, чтобы открыть подобный центр помощи детям с онкологическими заболеваниями. И когда она уезжала из России после начала войны, и в ее первом интервью, которое она давала Катерине Гордеевой, она как раз сказала, что «я не могу, чтобы ценой жизни одних детей я, получается, убиваю детей других». Вот. И сегодня, мне кажется, вот эта тема страшная, детская, она сомкнулась, соединилась, срифмовалась. И никакой пощады и прощения не может быть этому режиму.
Тему сотрудничества с режимом ради благих целей поднимает и кинокритик Антон Долин.
Разбомбленная детская больница в Киеве, еще и онкологическое отделение – это не просто очередное преступление. Хотя и она тоже. Это жирная черта под чрезвычайно важной дискуссией об этике, добре и зле. Дискуссия была такая, можно ли сотрудничать со злом и помогать ему во имя спасения больных детей. Огромное количество уважаемых и хороших людей отвечали на этот вопрос «да», и словами, и делом. Не буду уже перечислять поименно, потому что дети всегда важнее, а добро и зло относительно. Ну а теперь жизнь дала ответ поубедительнее, не так ли? Зло подпитается, потому что и помощь, и сотрудничество хороших людей ему очень даже нужно и полезно, и само деловито отправится убивать больных детей. К опухолям добавят ракеты.
Если россиянам и покажут эти кадры, то пропаганда обязательно снабдит их соответствующим комментарием, пишет журналист Сергей Медведев.
Киев. Денацификация национальной детской больницы баллистической ракетой. Как я хочу, чтобы эти кадры транслировали сейчас на экранах, билбордах, телевизорах, в барах и лаунжах в жаркой, сытой, лопающейся от жира и денег Москве. Но не поможет, скажут постановка, скажут фейк от нейросети, скажут это свои.
Именно это и утверждают российские пропагандисты и патриоты, что больницу якобы разрушила украинская противоракета западного производства. Однако журналисты-расследователи уже проанализировали видеокадры, на которых отчетливо виден подлет ракеты, и другие данные, которые однозначно указывают, что ракета была российская, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
По итогам анализа частей ракеты, видеозаписи с ее прилетом, наполнение ее и категоризация этой ракеты, Х-101 имеет именно такого рода поражающие элементы, можно с уверенностью сказать, что в больницу прилетела российская ракета, которая не была, к сожалению, сбита. Пока это приоритетная версия, и все контраргументы, которые кем-либо приводились, мгновенно разбиваются, а вот эти железобетонные доказательства. Украина сбила очень много ракет во время сегодняшней атаки, однако их было сильно больше, чем она, к сожалению, смогла выдержать. 40 ракет – это очень много. Не комбинированный удар с еле летящими ракетами и дронами, которые летят 7 часов, как это делал Иран по Израилю, и то там и весь железный купол был задействован, и авиация соседних стран и так далее. Здесь речь идет о действительно современных ракетах, которые Россия все еще может производить, не поверите, а производить она их может, потому что Запад продолжает продавать ей чипы и станки, и оборудование для того, чтобы они это делали. Запад все еще не следит достаточно за соблюдением санкций. Поэтому ракета, которая прилетела по детской больнице сегодня, это ракета 2023 года выпуска, хотя у России близко нет технологий и близко нет возможностей производить комплектующие для этих ракет, производить чипы для этих ракет. Это чипы американские, и поставлять их в Россию запрещено. Но Запад все еще недостаточно следит за обходными путями. Если бы Запад с момента введения санкций следил бы за ними и не давал возможности обходить их, то у России бы уже не было никаких ракет. Помните, рассказывали, что в России кончаются ракеты? Это была абсолютная правда. Просто Россия произвела еще и еще и еще. Потому что западные компании в погоне за прибыли обходят эти санкции. А западные институты политические недостаточно пресекают это.
Российская Минобороны традиционно выступила с заявлением, что российские военные якобы поразили в Киеве, цитата, «только военные объекты, используя высокоточные ракеты дальнего действия». Эту формулировку комментирует журналистка Ксения Туркова.
Выражение «высокоточная ракета» уже давно стало синонимом бессмысленного российского садизма. Найдите комментарии российского Минобороны по поводу каждого из таких ударов с начала войны, и вы увидите слово «высокоточный». Высокоточным был удар по вокзалу в Краматорске, где люди ждали эвакуационного поезда. Высокоточное оружие ударило по Виннице, когда погибла маленькая Лиза с синдромом Дауна. Высокоточным был удар по многоэтажному жилому дому в Днепре под Старый Новый год. Упорное использование этого прилагательного именно в те моменты, когда удары приходятся по мирному населению, по мирным объектам, не оставляют сомнений. Именно в них и целились. Но мир на третьем году войны почему-то так и не нашел никакой высокоточной управы на этих высокоточных убийц.
Есть и мнение, что ракета действительно могла попасть не туда, но это мало что меняет, говорит на канале «Популярная политика» политолог Федор Крашенинников.
Ну, я не военный эксперт, но вообще я видел, и в том числе у западных наблюдателей, что там есть военный завод недалеко от этой больницы, и с учетом точности ракет, идея, что, так сказать, попасть точно в завод довольно сложно, да, ракета, значит, могла попасть в мин, что ничуть не отменяет преступность самой идеи обстреливать большой город ракетами, да, потому что если вы стреляете по большому городу ракетами, даже если вы действительно хотите попасть по военному заводу, вы прекрасно должны себя давать отчет, что вы можете попасть куда угодно, что и происходит. Поэтому тут вопрос не в том, я, может быть, слишком рациональный человек, чтобы думать, что дорогостоящие ракеты тратят целенаправленно для ударов по больнице детской. Это все-таки глупо довольно с точки зрения, прежде всего, военной. Да? Я думаю, что это там в этот завод то самые несколько ракет попало, действительно. Но я думаю, что они этого не боятся. То, что они это делают, это такой очевидный сигнал, вполне ясный, вполне четкий, что никакой пощады не будет. что есть только, ну, это я сейчас излагаю путинскую логику, да, что есть только один выход из этой войны – победа России на условиях Путина. Если вы на это не согласны, ну, то есть это ультиматум, понимаете? То есть ультиматум – это же какая позиция? Ну, то есть вот условно говоря, там все вспоминают 45-й год, что-то ультиматум Германии в 45-м году. Или вы прямо сейчас сдаетесь без всяких дурацких условий, или мы будем вас долбать, пока последний немец не сдохнет там, значит, в бункере, да? Никаких условий, никаких там, значит, а что нам за это будет, так кто вот, как мы вот будем? Да никак. Вот так выглядит путинское предложение. Вы сдаетесь и делаете то, что я вам говорю. А если вы на это не согласны, мы вас будем обстреливать из всего, чего можно. И куда мы там будем попадать, нас это абсолютно не беспокоит.
Довольно смело, конечно, сравнивать Украину с гитлеровской Германией, но наверняка это тоже была иллюстрация путинской логики. Другие комментаторы считают, что удар вполне мог быть нацелен именно на больницу. Например, об этом пишет редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Я склоняюсь к мысли, что удар российской крылатой ракетой по детской больнице в Киеве был преднамеренным. Справедливо отмечают, впрочем, что даже если били по соседним зданиям, это преднамеренное военное преступление. Не надо ни в 2022, ни в 2024 году заявлять, что ракетные атаки по городам – это норма. Логика преднамеренного террора всегда одинаковая. Террорист захватил в заложники вашего ребенка и требует выкуп в $1 миллион, а если вы медлите, начинает высылать вам его отрезанные пальцы. Путин хочет сначала признания 4 оккупированных регионов в качестве своего мирного плана, а затем всю Украину в результате краха правительства в Киеве после подписания соглашения о заморозке конфликта на условиях Российской Федерации. Чтобы побыстрее забрать этот свой миллион, можно посылать отрезанные пальцы. Российская армия вторжения показательно замучает детей, чтобы показать, какие украинцы недоговороспособные и не хотят всего лишь подарить Путину Херсон и Запорожье.
Так или иначе, эффект от этой тактики пока что скорее обратный, говорит военный эксперт Давид Шарп на канале «Утро февраля».
Удар по больнице работает против них, это очевидно. То есть в плане устрашения, во-первых, устрашение украинцев тут нисколько не больше, чем при других ударах. Гнев гораздо больше. И главное, что очень большая резонансность этого акта. Это на первых страницах, что называется, выпусков новостей во всем мире. Это те шаги, о которых и мы с вами неоднократно говорили, которые подвигают Запад оказывать Украине большую помощь. Это то, когда даже политики осторожные или политики, которые не хотят особо с помощью торопиться, вот просто вынуждены под влиянием общественного мнения и увиденного действовать более эффективно. Действовать более эффективно и действовать более быстро. И вот это вот, почему я говорю, что им целиться в больнице невыгодно. Если бы они посчитали, что им выгодно, несомненно ударили. В любом случае, эти рассуждения не важны. Важен результат. А результат – это откровенно преступные действия и десятки жертв. И это то, что мы видим.
Этот удар сводит на нет любые разговоры о мирных инициативах Кремля, считают многие комментаторы. Президент США Джо Байден уже заявил, что Украина получит еще 5 систем «Патриот» для защиты от российских ракет. Кроме того, в Украину уже едут первые военные самолеты F-16. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Режиссер Евгений Беркович и драматург Светлана Петричук должны провести 6 лет в колонии за оправдание терроризма. Такой приговор вынес суд в Москве 8 июля. В том, что Беркович и Петричук не оправдают, мало кто сомневался. Но 6 лет заключения за удостоившийся награды спектакль «Финист. Ясный сокол» – это новая вершина путинского «правосудия» в кавычках, отмечает писатель Борис Акунин.
На наших глазах в историю вписали эпизод, который будет демонстрировать будущим поколениям весь маразм путинской эпохи. За театральный спектакль в России выносят тюремный приговор впервые. Кажется, такого в мировой истории вообще еще не бывало. Даже при Сталине актеров и драматургов приговаривали не за профессиональную деятельность, а по 58-й статье. Чтобы сажать за пьесу и постановку? Это прям новое слово в театральной критике. Обвинители, судьи, подлецы, свидетели, вы попали в историю. И выпутаться из нее вам не удастся. Этот процесс попадет в учебники. Жене и Светлане, их семьям поддержка.
О торжестве несправедливости пишет в Фейсбуке свидетель защиты актер Вениамин Смехов.
Дело Жени Беркович и Светланы Петрийчук не подлежит здравой оценке. К великому сожалению, тема гуманной роли советского правосудия грубейшим образом попрана. Несправедливость торжествует больше, чем я сказал на суде, сказать мне сегодня нечего. Теперь молиться за здоровье тела и духа Жени и Светы. Господи, помилуй невинных талантливых женщин.
В нынешней России слово «закон» можно смело выводить из оборота, комментирует публицист Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
О законе говорите, мы по привычке об этом говорим, закон, противозаконно, право. Все эти слова, это, повторяю, атавизмы, как и в случае с Женей Беркович и Светой Петрийчук. Это атавизмы, право тут ни при чем. Они попали в лапы бандитам, и бандиты их мучают. Никакой новости в требовании 6 лет нету. Это нормальный сегодняшний срок. 6-7-8 лет – это сегодня то, что эти бандиты по понятиям определили свободным людям, которые против них. Они так себе решили, что пусть это будет 6 лет. Да? Это абсолютная норма сегодня. Норма бандитская, норма этой малины, которая превратилась в российское государство.
Это приговор российскому театру как таковому, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Это уголовное дело уничтожило в России театр как публичное искусство свободных людей и превратило его в холопский балаган без духовного содержания. 6 лет лишения свободы получила и «Золотая маска», превращенная этим приговором в пыль, и весь российский театр с его великими истоками совести и человеческого достоинства. Каждый спектакль в любом театре России будет теперь напоминанием о Финисте Ясном Соколе и его несчастных создателях. Напоминанием о полной беззащитности искусства в государстве бесправия. Уголовное дело против Евгении Беркович и Светланы Петрийчук войдет в российскую историю как одно из самых позорных и постыдных дел, любая причастность к которому будет означать пожизненную утрату репутации. Мы до сих пор не знаем, кому и для чего потребовалось это дело. Это глупость, месть, ревность или что-то еще. Но в первую очередь это дело подлое, абсолютно бесчеловечное и антигуманное.
Вопрос, кто и зачем отдал распоряжение о таком суровом приговоре, задают многие комментаторы. Например, журналистка Зоя Светова на канале Александра Плющева.
Вы помните, в «Коммерсанте» очень часто писали такие заметки, были, значит, такие заголовки. Пришли, там, я не знаю, за почтовиками, пришли за бизнесменами, пришли за милиционерами, там еще что-то. За кем пришли? Вот в деле Берковича и Петрийчук за кем пришли? Вот у меня этот вопрос. Это сигнал кому? Это сигнал театральному сообществу? А чего ему сигнализировать? Оно и так уже все, как любит говорить Евгений Альбас, оно и так все забралось под диван. Или под матрас, я не знаю, как она говорит, понимаете? То есть уже театральное сообщество нет никакой солидарности, и они уже приняли правила игры, и никаких таких особо как бы спектаклей, да, смелых таких не ставят. Они снимают с афиш, главный режиссер снимает с афиш, значит, упоминания о Людмиле Улицкой, о Акунине, вот этих всех, да, Улицкой иностранный агент, о войне, там, терроризм, экстремизм и так далее, да. Режиссер, мы помним эти афиши спектакля «Серебряниковый лес», который сейчас идет в Амфазе. Понимаете, кому это сигнал? Это сигнал кому? Если мы подумаем, что, как некоторые говорят, Женю Беркович посадили за стихи, ну тогда у меня вопрос, а почему? И к ней не пришли, не сказали, вот за стихи будешь сидеть. Почему вытащили этот спектакль, который государственными наградами награжден, и еще притянули к этому делу Светлану Петрийчук? Она тогда вообще ни в чем не виновата, она стихи не пишет. Понимаете, у меня нет ответа.
В лагере охранители многие приговор поддержали, но и у многих провластных блогеров он вызывает недоумение. Стас Натанзон.
Евгения Васильева, выводящая деньги из Минобороны в свой карман, получила 5 лет заключения. Женя Беркович и Светлана Петрийчук, поставившие спектакль, получившие в России 2 золотые маски, получили 6 лет. Все же спектакли ставить опаснее, чем воровывать военных.
Екатерина Винокурова.
Все мои знакомые лоялисты возмущены и прямо говорят даже не о чрезмерной суровости, а неправосудности приговора, и реплики самых лояльных людей по жестокости превосходят даже реплики оппозиционные. То есть единственный результат этого приговора, кроме сломанных жизней, при, давайте скажем прямо, неубедительности обвинения, это пошатнувшаяся лояльность даже абсолютно благонадежных людей.
Беркович и Петричук покараны просто за то, что они проявили человеческое достоинство, рассуждает политолог Владимир Пастухов на канале «Пастуховская кухня».
Видимо, власть вот доросла до потребности продемонстрировать вот этот ужас ужасов на самых таких спокойных, тихих членах общества, то есть на тех, кто просто бережет свое достоинство. Вот все, вот весь героизм. На самом деле, когда я говорю слабые, они тут надо понимать слово слабость и силу относительно. Ты знаешь, Инесса Арманд написала, что есть два типа воли. Я, конечно, извиняюсь перед публикой за то, что цитирую дневники видной коммунистки и подруги вождя, но тем не менее она написала это правильную мысль. Она сказала, есть два типа силы воли. Воля ломать других и воля ломать себя. И воля ломать себя является гораздо более мощной силой воли, чем воля ломать других, и гораздо более редким качеством. Поэтому я бы сказал так, что вот до этого власть практиковалась над теми, кто имел волю ломать других. А вот сейчас на Петричук и Беркович это такая попытка зайти на тех, кто умеет ломать себя. То есть, на самом деле, Беркович невероятно сильный, Петричук невероятно сильная. Но с точки зрения вот этой общественной опасности, она нулевая. Ну, нулевая общественная опасность. То есть люди имели только ту силу воли, что они сохраняли в любой ситуации свое достоинство и больше ничего. Да, они писали стихи, к этому сейчас вернусь, но ключевое – они сохраняли свое достоинство. И оказалось, что вот именно это самое страшное, именно это надо сломать. То есть вот второй смысл этого процесса – это суд над человеческим достоинством в России. Не над политической позицией, не над претензиями на лидерство. А этот суд, он показывает, достоинству в России нет места. Рылом не вышли, как говорил герой Рязанова.
Эмоциональный комментарий оставил в Телеграме режиссер Кирилл Серебренников.
Меня просят комментарии, мне нечего нового сказать. Российское государство людоед, российская власть преступная, и те, кто ему ей служат, тоже преступники и людоеды. Когда это преступное, людоедское зло закончится, важно, чтобы они все, преступники и людоеды, были названы поименно и наказаны. Я уверен, что Света и Женя не будут сидеть полный срок, они выйдут раньше этих 6 лет, а на их места сядут те мерзавцы, которые на наших глазах мучают и убивают. И на войне, и в этом российском суде. Возмездие их настигнет. Каждого. Каждого. А пока про этих людоедов могу сказать только одно. Будь они прокляты. Силу проклятия никто не отменял.
Даже если осужденные выйдут раньше, никто не вернет им эти годы, пишет журналистка Арина Бородина.
Можно сухо считать цифры ада. Женя и Света в СИЗО отсидели 1 год и 2 месяца. Значит, по факту приговора 6 лет минус 1 год и 2 месяца. И поэтому ТАСС рапортует бодро, что условно-досрочное освобождение возможно для Светы и Жени уже в 2025 году. Дескать, смотрите, не так долго. Можно и так, но это же и есть арифметика ада. Вырванные годы и сломанные судьбы, здоровье, силы, жизнь – ни за что.
Открытым террором называет этот процесс Дмитрий Муратов на канале «Но-Медиа» из России.
Мне кажется, что состоялся переход к открытому террору. Это же надо обвинить блестящего драматурга и прекрасного режиссера в том, что они выступили против мужского государства. У этих судов, у этих доносчиков, у этих палачей и у этой власти получилось так. Они войска вводили в Украину, а покорили собственную страну, в которой они создают мужской строй, принимают хуситов и талибов. На самом деле они придумывают государство, где процветает культ смерти и ненависть к таланту, как источнику свободы. Повторю, жестокость, их патриотизм. И вот что не случайно. Вы знаете, что совсем не случайно, как они восхищенно цитируют философа Ильина и современного ныне живущего философа Дугина. Я тоже процитирую. Вот Дугин. Французский фашистский писатель Брезияк перед смертью произнес: «Я вижу, как на Востоке, в России, восходит фашизм. Фашизм безграничный и красный. Заметьте, — добавляет Дугин, — не блеклый коричнево-розоватый национал-капитализм, а ослепительная заря нашей новой русской революции. Фашизм безграничный, как наши земли, и красный, как наша кровь». Это пишет современный главный идеолог Кремля. Так что, они у нас правда строят фашизм? Может, они просто фашисты? Может, они строят такой вот фашизм без нацизма? Нацизм плохо втолковывают они стране, а фашизм может быть даже очень и ничего. Потому что в фашизме государство über alles, прежде всего.
Многие не сомневаются в том, что спектакль здесь ни при чем. И на самом деле Берковича судили за антивоенные стихи. И это тоже признак фашистского режима, пишет экономист Константин Сонин.
Политологи любят спорить, можно ли называть путинский режим в России в 2024 году фашистским или нельзя. По одним показателям можно, по другим не очень похоже. Одна известная специалистка по России написала целую книгу перед самой войной, где, аккуратно сравнив показатели, заключила, что нет, не фашистский режим. Но вот что можно сказать точно. 6 лет тюрьмы за антивоенные стихи известному поэту – это определенно фашистская практика. Да, фашистская, в смысле, как в гитлеровской Германии, как в сталинском СССР. Понятно, что приговор Жени Беркович, формально вынесенный за оправдание терроризма, на самом деле за ее громкую антивоенную позицию. Стихи Беркович не менее крупного современного поэта, чем были в свое время Цветаева или Мандельштам, читали десятки и сотни тысяч россиян, больше, чем Ахматову или Мандельштама. И они были одним из самых мощных художественных высказываний против русско-украинской войны. За это ее и посадили в тюрьму. Еще одна фашистская практика – это сажать невиновных и непричастных людей просто так, как сопутствующий ущерб. Для фальсификации дела против Беркович, чисто политического, за ее антивоенные стихи была выбрана статья про оправдание терроризма, для которой нужна была еще одна жертва – драматург Светлана Петричук. Ее приговор – это тоже пример типичной фашистской практики.
Приговор суда пока не вступил в силу и будет обжалован. Беркович и Петричук отказались признавать себя виновными. Евгения Беркович выступила с обращением в соцсетях. Она поблагодарила тех, кто ее поддержал, и заявила, что будет бороться хотя бы за сокращение срока. «Все навсегда, пока не кончится». Такими словами она закончила свое обращение. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В России нас признали нежелательными, но слушать нас и советовать нас друзьям никто не запрещает. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».